Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как справиться с осенней хандрой? Ну, конечно же, хорошей книгой. Что почитать осенью? Какие книги можно обсудить с друзьями и почитать на книжных клубах? Поговорим об этом сегодня в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. «Эпиграф» – это ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Слушай, я вот задумался о том, мы так бодро друг друга представляем, а понимают ли наши слушатели, что мы представляем друг друга, а не самих себя. Ну, в общем, друзья, сейчас речь не о нас. Итак, мы продолжаем говорить о важных книгах. На этот раз мы решили поговорить об осеннем чтении, благо погода располагает.
Уже, да.
К осеннему чтению уже два...
Как
да.
это? Не успели прочитать книги из летнего списка.
Да, кто не успел прочитать книги из летнего списка, уже и не пытайтесь, да. Но в любом случае мы сегодня будем говорить об осеннем чтении. Книги очень разные, которые помогут вам развеять осеннюю хандру или ее усилить.
Тут скорее вот, второе.
Да, тут
мы подобрали, мы старались.
Разберемся, да, что вообще такое осенняя литература. Я, в общем, как обычно провел, иногда я провожу у себя такие опросы.
Так.
Вот, и опрос я провел у себя на страничке, в общем-то, что люди любят читать осенью. Вот, значит, были такие параметры: проверенная классика, остросюжетные детективы, современные российские писатели, современная зарубежная проза, фантастика, все подряд, лишь бы было интересно. И свои варианты в комментариях. В комментариях мало, практически никто не прокомментировал, но зато люди любят нажимать на кнопочки. Так вот, так. Самый популярный ответ – это 57% выбрало все подряд, лишь бы было интересно. Вот так вот.
Что логично. Логично.
Да, значит, 13% выбрали проверенную классику, 4% детективы, также, в общем, поделились 4% между российскими писателями и зарубежной прозой, немножко оторвалась фантастика, 9%, вот так вот. Так что, в общем, что-нибудь поинтересней, без разницы.
Вот. Что-то у меня с точки зрения социологии вызывают вопросы. Методика проведения опроса, его репрезентативность.
Методика, репрезентативность, ты тут не лезь. Вот когда будешь свои, значит, опросы делать, вот тогда и посмотрим там про методику и репрезентативность.
А у меня вопрос, знаешь как, на опрос два человека ответят, я сам и жена.
Вот в том-то и дело, что у меня аудитория чуть больше. Вот, но все-таки, друзья, давайте присоединяйтесь к нам. Во-первых, напишите, какие книги вы посоветовали бы прочитать этой осенью и почему. Что это за авторы, какие книги, пишите, пожалуйста. Во-вторых, пишите, какие книги вы вообще сейчас читаете. Вот, и тоже порекомендовали бы прочесть или нет. Потому что вы читаете, вам не нравится вообще то, что вы читаете. Вот интересно. Это, кстати, очень хороший вопрос о дочитывании неинтересных книг или книг, которые не нравятся.
Да.
Вот, тоже очень-очень часто.
У меня он прям
часто
регулярно возникает, потому что я люблю читать разное, и вот так попадается. И причем даже иногда не то, что неинтересное, а ты думаешь, что либо... А есть ли мне смысл ее дочитывать, это раз. И второе, что вроде оно и интересное, но почему-то не идет. И думаешь, может оставить. А если оставил, потом все равно не вернешься.
Да, друзья, я приветствую всех, кто присоединился, особенно нашего давнего почитателя и слушателя Радика. Вот, Радик, мы рады
приветствовать,
вас. Да. Рады приветствовать. Пишите, кстати, что вы сейчас читаете, что любите читать осенью. Друзья, не сомневайтесь, пишите нам в комментариях под трансляцией, что вы любите читать осенью и вообще, что читаете сейчас. Вот скажи, Олег, а есть ли для тебя книги, которые бы ассоциировались с определенным временем года? Вот, то есть вот сезонная литература существует для тебя или нет?
Ты понимаешь, у меня вот с временами года ассоциируется в основном поэзия, причем вот это вот классическая, школьная. Вот у нас зима, это что? Это значит...
А чье очарование, да?
Да, когда весенний первый гром.
Когда весенний первый гром, да.
И вот этот вот микс...
Почему? «Зимняя дорога» Пушкина, опять же. Вот. Осень, Пушкин, ну, «Болдинская осень», собственно, пушкинские осенние стихи. Потом мы будем переключаться на Пастернака, «Февраль достать чернила и плакать». Да,
да.
С летом, ну, тоже достаточно много. С летом, кстати, меня ассоциируется Бунин. Вот с летом прочно многие его рассказы.
Да.
Хотя у него есть и рассенние рассказы,
да,
кстати
сказать.
Да,
«Антоновские яблоки» же это его, да?
Да, да.
Оно
да.
прям такое. Ну, вообще, мне как-то Бунин как раз кажется осенним автором.
Но Бунин, когда ностальгирует по деревне, вот, у него это летнее. То есть это вообще очень интересно, если говорить о... Вот непосредственно у каких-то сезонных, да, но есть Али Смит «Осень», например, да, если уйти из поэзии сразу и перейти к прозе, да, есть книга Али Смит «Осень», есть «Осень в Петербурге», гениальнейший, по-моему, роман, если вы, друзья, не читали «Осень в Петербурге» Джона Кудзие, то очень вам советую, «Осень в Петербурге» посвящено такому возвращению, такая фантазия Джона Кудзие о том, о Достоевском, он очень любит Достоевского, что видно по прозе Кудзие, мне кажется, очень, очень сильно. Так вот, Кудзие пофантазировал, вот Достоевский инкогнито возвращается в Петербург, и его жизнь переплетается с его романами. И вот этот роман невероятный, если вы не читали, то «Осень в Петербурге» я вам очень советую. Конечно же, те, кто прочитал все три Жизеловские биографии о Достоевском, как бы можете не читать эту книжку, потому что она, конечно же, не биографическая. Это не биографический роман, это скорее роман-диалог с Достоевским и с его произведением. Поэтому я очень вот советую все-таки, например, там «Осень в Петербурге», потому что для меня, например, сезонный есть. Вот опять же Бунин, да, с его рассказами про юность. Ну, смотри, всегда, значит, времена года ассоциируются с каким-то периодом жизни, так ведь?
Да, вот именно. И у меня Бунин-то, мне как-то он больше поздний Бунин, и такой, скорее, мрачный, осенний уже такой. Да, ты прав, у него все-таки же не все рассказы такие.
Конечно, у него есть рассказ, помнишь, рассказ, знаменитый рассказ Бунина, я просто вот сейчас название у меня вылетело из головы, где он вспоминает о любви к двум девушкам, и вот это знаменитая отсылка к античным воплощениям, да, плотской и духовной любви, да, с одной у него устанавливаются такие духовные отношения, духовная любовь, с другой вот такая плотская любовь, вот это метание между плотским и духовным является метафорой вообще вот взросления для Бунина. Это совершенно замечательный рассказ. И он очень летний, потому что все происходит летом в деревне. Да? То есть вот, пожалуйста, летний, абсолютно летний Бунин. Чехов. Чехов тоже может ассоциироваться с осенью, потому что у него достаточно много грустных. Его как-то записали в юмористы. Ну, в общем-то, у него достаточно много юмористических, даже сатирических рассказов. Юморесок в том числе. Но он достаточно осенний по настроению час, особенно в пьесах. Вот он осенний. «Чайка» — абсолютно осенняя пьеса, на мой взгляд. «Дядя Ваня» — осенняя пьеса для меня. Понимаешь, по ощущению
вот
настроения.
Ну, если осень ассоциировать с таким некоторым увяданием и чувством какой-то слабости, разрушенности.
Нет, скорее, ты знаешь, вот осень ассоциируется со зрелостью, да, и с предчувствием. Да, вот.
Ну, пожалуй. Я, кстати, хочу заметить, петербургские, вот в Питере кто не пишет, вот такое ощущение, что они все время все пишут осенью.
Ну, почему? Андрей Белый, Петербург у меня не ассоциируется с осенью, ты знаешь?
А
он
вот,
какой-то вот... Он, кстати, опять внесезонный довольно.
Да, он ничем не ассоциируется. Или ассоциируется совсем сразу, со всеми сезонами.
Да, да, вот. Я бы сказал, такой... что он мультисезонный такой, да, довольно интересный.
Кто не читал «Петербург Белого», очень-очень рекомендую, хотя, ну, требует определенного знакомства с классической русской литературой, предварительно, желательно. Но вот у кого есть такое знакомство, это просто великолепная вещь.
Радик написал: читаю серию «100 великих», есть потребность в коротких рассказах. Короткие рассказы, их есть у нас, Радик. Можем много вам насоветовать. Например, я советую сборник Джорджа Сондерса. Если вы не читали его, например, «Линкольн в Бордо», и можете и не читать, почитайте его «10 декабря». Рассказы, сразу предупреждаю, Сондерс писатель постмодернистский, достаточно сложный по вот, стилю, наверное, по писательской манере, да, Сондерс вообще существует, если музыканты меня сразу поймут, Сондерс существует на постоянном диссонансе, да, причем у него консонанса, то есть то уравновешивание, диссонанс, музыкальное mm-hmm. уравновешивание, да, диссонанс нету в рассказах. Да, у него все на диссонансах. И вот он описывает, может быть, там какой-то совершенно легкую пару вернее, даже не взросления, а вот юности, да, и при этом ты понимаешь, что вот сейчас они, вот эти два героя, они в трагедию войдут, да, угу. И вот этот вот диссонанс трагедии и юности, это «Торжество победителя», страшный рассказ, на самом деле, очень страшный, но при этом вот Сондерс при этом вырастает из русской классики. Он очень любит русскую классику, он очень любит Гоголя, он любит Тургенева, да, Толстого, Чехова. То есть это чувствуется по тому классу, который есть вот у Джорджа Сондерса. Поэтому рассказы, пожалуйста. Есть рассказы. Мне нужно сказать, что я прочитал рассказы, и мы говорили уже, кстати сказать, с моей дочкой в эфире. Если вы mm-hmm. не видели, то посмотрите. Мы говорили про современные, вот, ну, как бы сравнили двух американских писателей. Джона Чивера, классика, да, вот ну, такой вот прям классик-классик, да, mm-hmm. американской литературы, его рассказы совершенно великолепные, не всегда они такие вот, знаешь, радужные, да, и воздушные, вообще Чивер воздушность, это, конечно, мне кажется, антонимы, но у него есть совершенно «Ангел на мосту» великолепный рассказ, да, у него есть ну, много рассказов совершенно невероятных, «Исполинское радио», гениальнейший рассказ, на мой взгляд, вот просто тебя прям mm-hmm. до мурашек пробирает. И при этом, значит, девочка Эмма Клайн, ее папуля, сборник рассказов, который меня скорее разочаровал, именно потому что, ну, мне не хватило фабульной завершенности рассказа. Mm-hmm. То есть вот рассказ как впечатление, ну, меня как-то не удовлетворяет, если честно. Хотя у нее есть пронзительные, все-таки пару пронзительных рассказов, которые даже меня, вот такого черствого товарища, все время докапывающегося.
Ну, то есть он больше на образах, да, строится, чем...
Он на отрывках, понимаешь? Mm-hmm. Вот отрывок из жизни как бы... Ну, как метод, ну, интересно, да, но в одном рассказе, ну, в два, но не во всех же, да?
Ну, вот в этом плане.
Да, mm-hmm. да. Ну, вот, по крайней мере, познакомиться с этим можно, но нужно сказать, что, ну, первый там рассказ в Лос-Анджелесе мне совершенно не понравился абсолютно, да. Вот, еще, ну, оно есть у нее рассказы там невероятные по... Вот, знаешь, по какой-то ранимости, что ли, персонажей, mm-hmm. вот, да, есть, да. Хотя у меня вопрос, прочитав «Девочки», прочитав рассказы, у меня вопрос к, ну, самой Эмме Клайн, что у нее в жизни с мужчинами, потому что мужских цельных персонажей нет. Они там все слабые, либо деспоты, либо тираны, то есть вот такое mm-hmm. восприятие мужского мира, да, достаточно, ну, своеобразно, да, по крайней мере. Ну вот опять же, да, мы уж насоветовали кучу тут сборников.
Да. Я еще добавлю рассказы о Генри. Мне когда спрашивают про рассказы, я всегда советую Генри.
Генри, да, пожалуйста.
Простой, очень доходчивый, сюжеты один лучше другого, и кому нужен пример писательского мастерства, вот вам, пожалуйста, из бытовых вещей складывается совершенно блестящая история.
Ну, Юрий Нагибин, Сергей Залыгин, Юрий Трифонов.
Да,
подзабытые, да, вот, сегодня, на мой взгляд, незаслуженно подзабытые. Подзабытые, не забытые, а именно подзабытые. Да, вот разница
в глаголах. Какие-то ушедшие на второй план. Да,
да,
то есть, кто,
да,
помнит, тот помнит, а кто не помнит, то вот...
Трифоновские рассказы гениальны абсолютно. Юрий Павлович Казаков, гений русского короткого жанра, гений русского рассказа. Абсолютно в этом уверен. Юрий Павлович Казаков. Его рассказы, мне кажется, на века. Да?
Ну, видишь, советская послевоенная проза, как-то вот она ушла. То есть, ну, кто знаком, кто вообще любит читать, да, тот знаком. А вот так вот, чтобы как-то отмечалось, вспоминалось... Ну, есть там, наверное, 2-3 прям громких имени, а все остальные как-то вот ушли под воду.
И сегодня для читателей, живущих, вот, знаешь, в каком-то стремительном темпе, mm-hmm. жанр рассказа, мне кажется, невероятно интересен, и он востребован, да. При этом вот чтобы людям найти рассказы, нужно вот постараться. Да? Не, да, полезешь же ты, в конце, да, концов, на Прозу.ру, да, там смотреть.
Да сейчас как-то и толстые журналы тоже, ты знаешь, я вот, ну, так смотрю, и как-то не вижу там прям вот что-то такого, что запоминалось.
Ну, бывает иногда в юности и в новой юности.
А вот, да, вот проблема тоже вылавливать надо.
Да, вылавливать, согласен, вылавливать, да. Некоторые закрылись, да, и к сожалению, закрылись, да. Журналы «Толстяки». Вообще, на самом деле, толстые литературные журналы, это как раз, если хочешь познакомиться со срезом прозы, которой нет выкладка в книжных магазинах, да, да, то есть да. не, скажем, не в издателях, не, значит, прозаиков, не издательских трендов, то толстые литературные журналы лучше всего. Смотрите, там, «Знамя», разные, там, «Поволжье», там, и так далее. Да,
«Волга», «Новый мир», тот же
«Новый мир», да, безусловно, «Новый мир», там можно найти великолепные рассказы современных авторов, вот сейчас пишущих и актуальные абсолютно. Да. Ну и так далее. То есть вот смотрите, ну, как бы толстые литературные журналы, заходите в журнальный зал, да, смотрите
да,
там.
Благо да. Сейчас это все выкладывается в интернете, это прям, ну, замечательная работа, которую люди проделывают, что сохранить там архив огромный, очень важный, это, можно сказать, один из, ну, таких важнейших архивов в современной литературе.
Так что, друзья, не сомневайтесь, мы вам тут насоветуем, только сидите и записывайте буквально, значит, с ручечкой и с карандашиком. Так вот, друзья, и вы можете, кстати, поддержать наш проект. Это сделать очень просто. Как можно поддержать? Вы можете поставить, ставьте лайк, делайте репост, и... Ну, конечно же, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. И, конечно, вы можете комментировать. Чем больше вы комментируете, тем легче нам попасть в рекомендованные видео в соцсетях. Поэтому лайк, репост, комментарий. Но еще можно поддержать материально. Это сделать тоже очень просто. Вы заходите прямо в описании к этому эфиру, и там есть ссылочка. Проходите, кликайте по ссылочке, проходите по ней. Можете выбрать разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму, 100 рублей, традиционно 1000 новых просмотров. И от нас огромная любовь вам, уважение и почитание. И вы, конечно же, можете быть частью нашего служения, нашего проекта. Проект «Эпиграф» для вас. Мы знакомим вас с самыми интересными книжными новинками и позволяем взглянуть на школьную классику без вот этой налета пыли и мраморных, значит, мраморных изваяний классиков. Мы стараемся показать классиков, по крайней мере, такими живыми и органичными, которые они бы, какими мы, они были в жизни, да, вот этими бунтарями, интересными людьми, а не вот этим, а не строчками из школьных учебников по литературе, да, от которых, в общем-то, там скулы от скуки сводит, и хочется спать сразу, а осенью вообще вдвойне хочется спать, поэтому мы считаем, что классику нужно читать вдохновенно и озорно, как она и написана. Так что, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами, комментируйте наши эфиры. И, конечно же, вы можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Говорим мы сегодня про осенние книги. Вот, если такие, пишите, друзья, какие книги вы читаете осенью, вообще, какие книги вы сейчас читаете вот этой самой осенью, что вас вдохновляет, и делитесь, пожалуйста, в комментариях к нашему эфиру своими вариантами. Мы сейчас, конечно, вам целый списочек выдадим с Олегом, но вот один еще вопрос, который я хотел с Олегом и с вами обсудить, какую роль вообще... Значит, осень играет в произведениях писателей, как ты думаешь?
Ну, слушай, пейзаж, погода — это всегда художественный прием, который позволяет автору выразить настроение, описать персонажа, показать его взаимодействие с внешним миром и через это открыть внутренний мир. И, конечно, да, осень — это удобный способ показать там какую-то, может быть, тоску, может быть, наоборот, радость противодействия. То есть, ну, если играть на контрастах, то есть вот у нас герой печальный, но он, допустим, видит осенний пейзаж, наоборот, радуется.
А вот «Белые ночи», вот, казалось бы, по настроению, ну, по идее, «Белые ночи» — это лето, да?
Да.
«Белые ночи» Достоевского имеется в виду, естественно, да? Федор Михайлович Достоевского, вот, по идее, это лето, но вот этого ощущения лета у Достоевского нету.
Питер.
Да, ну, может быть, да. Но у Питера есть, ну, есть, в конце концов, Носов, да. совершенно невероятный, и там совершенно другое ощущение от его прозы, да?
Это он так преодолевал питерское настроение.
Но
это сублимация.
В любом случае, есть питерские прозаики, очень интересные, да, которые, в которых нет вот этого ощущения там тоски. Я вообще не связываю Питер с какой-то вот с вечной меланхолией. Да. Вот есть очень разные, опять же...
Это они хорошо притворяются.
Шефнер, например. Ну, Вадим Шефнер,
кстати,
например,
да, Шефнер.
Вот он может быть грустным, да, но, например, записки зубовладельца, мне кажется, это шикарная вещь, это просто шикарная вещь, она очень летняя по настроению, вот, если не читали, почитайте, очень
рекомендую. Это исключение.
Вот, видишь, на исключение только подтверждает правило, я понимаю.
Да.
Вот, ну, да, вот опять же мы говорили про внесезонный Петербург Белого, да, вот Андрей Белого, то есть там вообще стёб над всем, в том числе и над своими коллегами по цеху Серебряного века. Вот, и вообще очень литературно-центричный роман, вообще русский модерн невероятно интересный, и он очень разный.
И очень много связан с Питером.
А сны Кондратьева.
Петербургом из...
Вот, сны Кондратьева, например. Там столько античных мотивов, отсылок, столько вот всего интересного. И он какой-то очень карнавальный получился у него, вот этот роман, да. Вот, Фёдор Сологуб. Вот. Очень своеобразный, конечно, прозаик, очень своеобразный
так,
писатель.
Вот, мы уже до Сологуба дошли.
Я
чувствую, надо как-то нам сворачивать.
Сворачивать, да? Ну, сворачиваем. Итак, первая рекомендация от меня. Друзья, пишите, советуйте, рекомендуйте, какие книги прочитать этой осенью. Давайте делиться, накидывать друг другу всяких рекомендаций. Ради чего, собственно, мы трудимся здесь в эпиграфе? Для того, чтобы хороших книг стало больше, и труда на их поиск у вас было меньше. То есть вы, по крайней мере, знали, что точно захотите почитать или что точно вам читать не рекомендуем. Такое бывало тоже у нас в эфире. А иногда мы с Олегом не соглашались. Например, о Донни Тарте и Щегле приняли две кардинально противоположные позиции.
Мнения.
И это здорово. Придется вам разбираться, хотите вы прочитать Щегла или нет. Это в каких-то архивах эпиграфы можете найти. В давних. Несколько лет назад мы делали все, это. Все пару проходит. Лет назад, по-моему, Павлю... Три года? Нет, несколько лет назад мы делали этот эфир.
Ну, не 10.
Да, ну не 10, да, так что не так глубоко. Итак, моя первая рекомендация. Я, наверное, как раз хочу посоветовать своего любимого современного британского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро. Вот, Исигуро я могу советовать всегда и везде. Да,
да, я тоже всегда вспоминаю.
Лауреат Нобелевской премии, абсолютно заслуженный лауреат Нобелевской премии, и на этот раз я хочу посоветовать его роман «Остаток дня». «Остаток дня», и вот почему. Почему все-таки «Остаток дня»? Во-первых, потому что «Остаток дня» сам по себе, ну, это действительно очень корректный перевод, значит, английского названия, да, оригинала, действительно «Остаток дня», не «В конце дня», да, не там, да, там на закате дня, да, нет, а вот именно «Остаток дня», потому что это становится метафорой всего, что происходит в романе. Главный герой романа, дворецкий Стивенс, он дворецкий в старом поместье, которое перешло от, скажем, английского хозяина лорда к американскому хозяину, миллионеру, он его купил. И вот он собирает слуг, да, ну, делает, грубо говоря, команду, как сейчас модно говорить. И он вспоминает про экономку, которую считал вот просто идеальной экономкой, и она уже не работает, и он едет, чтобы с ней поговорить. У них там переписка с ней и была, и, соответственно, он едет, чтобы с ней поговорить. И вот когда он едет, вот этот остаток дня, да, вот он едет, он вспоминает историю как раз появления этой экономки в поместье и свою личную историю взаимоотношений с бывшим скажем, своим хозяином, да, английским лордом, и там такое количество тем вообще поднимать фигуру.
Да, при том, что удивительно, что, в принципе-то, по большому счету, ничего не происходит. Обычная жизнь поместья.
Ничего себе, ничего, там такое ничего не происходит.
А вот, на самом деле, вот в этом ничего не происходит, кипит столько всего.
Причем интересно, что у Сигура всегда один и тот же метод. Он всегда ведет повествование от первого лица практически. Я вот не помню, чтобы от третьего лица было повествование. Да?
То есть... Подожди, а в «Погребенном великане» не от третьего?
Ну вот может быть, да, «Погребенный великан» от третьего, да, лица. Но вот его любимый конек – это повествование от первого лица. Например, та же «Клара и солнце» тоже, по сути, по крайней мере, через первое лицо. Да? Там тоже не от... А, нет, от первого лица. Повествование идет от андроида, да? Вот,
да.
От, собственно говоря, вот этой подруги, которую покупает себе дитя. Да, вот некоторое будущее. Ну, если вы хотите подробнее об этом романе, то вы можете полистать недавний архив эпиграфа. Буквально мы говорили чуть ли не в январе, в феврале про него, по-моему.
Ну, собственно, недавно вышел.
Недавно роман, совсем, собственно. Да. Вот он как только вышел, мы, собственно, про него и поговорили, про этот роман. Вот. И «Остаток дня» — это совершенно удивительный роман, потому что на вот этом метре, действительно атмосфера, во-первых, осенняя, потому что она неспешная, да, вот это вот ты погружаешься в жизнь вот этого поместья, в расстановку. На самом деле я советую, кстати, почитать такое небольшое эссе Кадзуо Исигуро, как он писал за 4 недели, написал этот роман. Он есть, кстати сказать, это эссе есть в переводе Алексея Поляринова, так что если вы пороете, быстро найдете очень в интернете его. И вот там он как раз говорил, что после успеха второго романа наступила пора, когда его везде звали, и он говорит, я начал писать первую главу, и так, говорит, в течение 2 лет она так и висела, это, в общем-то, первая глава, и все. И тогда жена поняла, что вот что-то надо мужу помогать. И Лорна, жена Кадзуо Исигуро, сказала, давай сейчас вот отключим почту, все, ты не будешь смотреть, не будешь отвечать, не будешь знать, что тебе даже звонят или пишут, но ты будешь писать. И вот с 9:30 утра до 10:30 вечера, до 10 вечера, с перерывом час на обед, на ланч, и 2 часа на ужин, Кадзуо Исигуро писал роман. И вот он вспоминаешь, говорит, ну, даже сознание изменилось, потому что, он говорит, жена даже стала беспокоиться, я выходил на улицу и начинал дико смеяться, что люди там, значит, некоторые запыхались подниматься вверх, а другие, значит, спотыкались, когда спускались. То есть, как бы, естественные вещи вызывали неестественную реакцию. Но за 4 недели вот он написал этот роман, не видно абсолютно. Ну, понятно, что он потом его шлифовал. Нет,
ну да, редактирует уже другая немножко работа, и она уже не требует такой степени погруженности.
Да. Да, и это очень достаточно сложная вообще, да, отшлифовка романа, стилистика.
Сложные романы требуют очень большого погружения. Их нельзя писать вот так вот, как обычно говорят. Вот пишите по часу в день.
Угу.
Не срабатывает с романами такой сложности обычно.
Ну да, нужно сильное погружение. Вот, поэтому, на самом деле, какие темы поднимает в этом романе Кадзуо Исигуро? Он поднимает тему предательства и преданности, да. Кадзуо Исигуро изучил какое-то баснословное количество исторических источников. Он перелопатил исторические труды по жизни английской деревни того времени, да, Англия между двумя войнами, да, вот он перелопатил, значит, труды английских историков и воспоминания слуг и дворецких. То есть он настолько погрузился, что нет никакого, ну, вот у тебя зазора, не возникает сомнения, да, что он в теме, да, то есть вот все до мельчайших подробностей, быт построен до мельчайших подробностей, при этом очень интересно, он все время меняет оптику. Ты как будто бы, знаешь, у тебя создается ощущение, что ты как будто бы стоишь у двери и подглядываешь, да, вот это ощущение на протяжении всего текста есть. И при этом вот предательство, как предательство его, значит, предательство его, скажем, хозяина, да, поместья английского лорда по отношению к своей стране, и предательство, опять же, Стивенса, своего хозяина, да, вот это mm-hmm. вот наслоение, вот этот двойной взгляд, двойная диоптрия, да, такая оптика очень интересная. И при этом это роман, на самом деле, о любви, где о любви не сказано ни слова. Вот она между строчек.
Ну да, да? Там это очень тонко, да, показано, и вот это вот ощущение разочарования и вопрос, ну, которым каждый человек задается в таком возрасте, а правильно ли я поступил, угу. правильно ли я прожил свою жизнь, и понимание, что нет, нет ответа на этот вопрос нет, никакого да, да. вообще.
И остается остаток дня, вот то да. самое. Это, кстати, прям там есть прямая цитата в размышлениях Стивенса, что нужно идти дальше и жить дальше. Да? Угу. Нужно остаток дня достойно прожить. Да? Вот эту оставшуюся жизнь нужно прожить достойно. Мне кажется, это очень осенний роман, и при этом он невероятно прекрасно написан. Собственно, роман значит, получил Букеровскую премию заслуженную вполне, угу. да, и экранизирован очень замечательно. Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон сыграли главных героев. Конечно же, там роман и экранизация очень разнятся, поэтому прочитайте роман и посмотрите экранизацию, и вы получите невероятное удовольствие и от романа, и от экранизации, что очень не часто бывает. Да. Вот, либо одно, либо другое перевешивает. Ну вот, это моя первая рекомендация. Теперь рекомендация от Олега Комаракова. Да, и, друзья, конечно же, мы ждем ваших рекомендаций. Вы не стесняйтесь, пишите, какие книги вы советуете почитать этой осенью.
У меня в рекомендациях автор Винфрид Георг Зебальд. Он написал за свою жизнь 4 романа. Они все переведены на русский. Тут я хочу отдать должное издательству, которое называется «Новое издательство». Они издали всего Зебальда, что очень здорово, потому что это вот прям классик-классик. Он писатель английский, у нас сегодня прям это, один английский автор за другим, но у тебя был японского происхождения, а у меня немецкого происхождения, да. который родился в Германии, долго жил в Германии, потом переехал в Великобританию, там преподавал.
Слушай, ну это как австралийский писатель Джон Кудзия, да, который ну вот, да, южноафриканский вот... писатель, переехавший в Австралию и написавший большое количество произведений в Австралии, да.
У него очень все, у Зебальда, такие меланхолично-размышлительные романы. И я как раз хотел поговорить о романе, который называется «Кольца Сатурна. Английское паломничество» под заголовок. Тут слово «роман», ну, в принципе, он называется «роман». То есть сам автор классифицировал это как роман. Но это скорее такое путешествие... некоего человека, в котором легко угадывается, собственно, сам автор по Восточной Англии, его путешествие, где он просто рассматривает все, что вокруг, и думает об упадке, о руинах, о распаде, о меланхолии, собственно, почему кольца Сатурна, ну, потому что Сатурн — это божество времени в античности. Это
не, но там двойная все-таки...
Разрушающего
там,
времени.
Там, мне кажется, двойная метафора. Во-первых, конечно же, кольца Сатурна, ученые считают, и Зебальд этим пользуется, да, образовались в результате того, что, значит, Сатурн притянул Луну, и Луна просто, собственно, на осколки раскололась, и вот вращается вокруг Сатурна. Вот эти куски Луны, да, это метафора для Зебальда. В данном случае это метафора прошлого, которая проявляется в настоящем. То есть мы в настоящем сталкиваемся. То есть он не зря там... кстати, у Зебальда даже есть вот это... Все его фактически романы, они построены на вот такой визуально-вербальной матрице. Да? То есть ты читаешь, и при этом ты сталкиваешься с фотографией, которая не поясняет текст вообще совершенно, а может вырывает
тебя. У Зебальда все настолько сложно построено, что ты, да, и не понимаешь, это поясняет, это противоречит, это вообще к чему... Но это все настолько аккуратно выстроено, что вот это на подсознательном скорее слое ты считываешь послание автора, и нет какого-то прям, ну вот, вот в этом романе нет как такового сюжета, просто вот человек путешествует, смотрит и видит признаки разрушения вокруг, и пытается вообще осознать свое место в этом мире, что такое история, что такое религия там. Там, на самом деле, тем затрагивается. Поговорим обо всем, да, что называется. Но это очень классно выстроено. И, опять же, ты не всегда понимаешь, а к чему вот эта вот отсылка, почему он впускается в размышления о чем-то совершенно постороннем. Но все вот в итоге картинка складывается. Это как вот с такими абстрактными или какими-то импрессионистическими картинами, которые надо отойти на некоторое расстояние, чтобы уловить даже не сюжет картины, а эмоцию, транслируемую картиной. Вот Зебальд – мастер такого импрессионизма, и все его романы, они на этом построены.
Ну, я согласен, что это импрессионизм, не экспрессионизм, конечно же, да?
Импрессионизм, да.
Да, импрессионизм, потому что импрессионизм как раз для импрессионизма, да, даже если это, ну, не знаю, там, даже если это такие разные художники, которые рисуют динамику, да, но при этом понятно, что нужно какое-то... Ты все равно тебе нужно какое-то время, чтобы понять, ну, вот ритм картины ощутить. Да? Даже у того же Клода Моне, у которого время... перемещается в картинах со страшной силой, да, то есть он может, там, знаменитый стога Клода Моне в разное время, да, дня, все равно ты, и Зебальд, я согласен, он как раз импрессионистский писатель, не экспрессионистский, что, потому что в Германии как раз в начале 20-го, в первой половине 20 века как раз специфично расцвет литературного экспрессионизма, да, вот какой-то такой, значит, социальная критика, человек, потерявший вот в новых условиях, да, у Зебальда этого нет.
Лабиринт, образ лабиринта бесконечно. У Зебальда руина лабиринта, он живет на руинах экспрессионизма.
Мне кажется, я согласен, что он очень осенний по настроению.
Руина лабиринта, могила Минотавра, и вот он...
Но вообще, на самом деле, это же очень сильная метафора. Зебальд через, скажем, там есть лирический герой, то есть лирический герой и автор как бы не идентичны, безусловно, да, потому что история есть, да, ведь, значит, главный герой, он находится сейчас в больнице, в недвижимости, чтобы, так сказать, ну, вспоминая это путешествие, да, то есть вот у него...
Да, почему именно паломничество, это именно вот... Как сказать-то, это вот святость, которая находится не в чем-то прекрасном, святость, которая находится в прошлом, которая находится вот в этом ощущении умирания, ощущении разрушения, и в этом обретается и красота, и смысл жизни очень странным образом. И, кстати, вот после Зебальда начинаешь задумываться, когда даже просто вот ходишь по городу и понимаешь, что вот да, вот тут было что-то другое, вот тут вот перестроили, тут отремонтировали, тут снесли, что-то построили новое. И вот это ощущение цивилизации как руина, которая стоит на другой руине, вот оно тебя начинает, ну вот, побуждать смотреть вокруг и видеть эти вещи.
Ну, здесь еще видишь, мне кажется, у Зебальда есть еще одна идея через... На самом деле, это ведь как путешествие через прошлое в настоящее главного героя, да, так и путешествие к самому себе главного героя. Он пытается, там, лицезрея разные руины, спрашивать себя, не полон ли я вот этих артефактов, да, осколков, или я цельная личность, да, и вот через вот расколотость понять свою цельность, да, вот насколько
внутри меня... Ну да, то, что меня, кольца, то, кольца Сатурна, они стоят из осколков, но образуют, тем не менее, единое нечто целое.
Да, единое целое, да, и мы это воспринимаем, да, когда мы смотрим там на картинки телескопов, там на, на Сатурн, мы восхищаемся как, холодностью, может быть, мертв какой-то,
ну, и нам кажется, что это красотой. Что-то целое, да, целое, прекрасное, а если вот... подлететь поближе, да, оно состоит из осколков,
из руин. Да, я согласен. Зебальд, безусловно, выдающийся писатель, к сожалению, трагически ушедший. Он погиб, у него остановилось сердце в то время, как он вел машину, и, ну, соответственно, попал в автокатастрофу. То есть вот такая, такая трагичная смерть. И при этом, вот мне кажется, Зебальд как раз все время размышляет о жизни и смерти, да, да. Вот в своих произведениях. Вот человек между жизнью и смертью, что он значит, и что его делает вот личностью, и что такое цельность в личности. Да, это, безусловно, такое медитативное, иногда грустное, но я бы не сказал, что депрессивное. Да, вот.
Оно не чернушное, вот именно, потому что очень легко сорваться вот на такой теме, в какую-то прям вот бесконечную депрессию, чернуху. А тут вот автор очень тонко балансирует на грани.
Да, я согласен, да, к Зебальду присоединяюсь, это один из тоже из моих любимых писателей, безусловно, очень и очень глубокий, интересный и неординарный, да, и по да. манере писательской, хотя у него вроде, казалось бы, один прием писательский, да, но он его доводит до такой филигранной точности и, в общем-то, поднимает на такую высоту, что ты об этом не думаешь, что вот он может быть однотипным. У тебя не вызывает ощущение однотипности в разных произведениях. Ну что ж, после такого напряженного интеллектуального чтения, которое предложил нам Олег, я решил посоветовать прочитать вам свою любимую книгу. Книгу, которую я... Насчет меня разбуди и спроси, что мне сейчас почитать. Я скажу там, вот, ну, как минимум три книги, которые я вам посоветую. Одной из них будет, конечно же, роман Владимира Орлова «Альтист Данилов». Мой любимый роман, осенний по настроению. Вообще он такой осенне-зимний немножко у меня, по крайней мере, да, но вот в большей степени осенний для меня роман. Сам Владимир Орлов рассказывал про этот роман. Роман очень интересный. Это такой постбулгаковский роман, на самом деле к Булгакову не имеющий, и «Мастеру Маргариту» не имеющий никакого отношения, но так условно-сюжетно его все время относят. А, ну это новый «Мастер Маргарита», да, 80-х.
Ну, да, что печально.
Что очень печально, потому что ну, сама идея романа другая, противоположная булгаковскому, да, метод его, да, ведь он описывает, ну, по сути, главный герой романа «Альтист Данилов» Владимира Орлова – это полудемон, получеловек, родившийся от любви к земной женщине демона. И вот он становится...
Знаешь, звучит как сюжет аниме.
Да-да-да, но он совершенно вот, вот, удивительный.
Вот, кстати, во многом, мне кажется, обогнал свое время. Вот я чего вот хотел сказать, потому что, да, вот... Вот эта вот жизнь на грани, ну, существование между двух миров, которое стало так популярно в литературе 90-х, нулевых, а Орлов это, вот он это, как сказать, предсказал, предвидел.
Но на самом деле-то ведь, по сути, если вы вдруг испугались, что вы будете читать там про демона и что-то демоническое вас может смутить, и вот не смущайтесь, это скорее сатира над увлечением мистичностью. При этом мистика там присутствует, но мистика, она очень тонкая. То есть мистика человеческой души. По сути, Альтист Данилов – это демон, который не хочет быть демоном. Это очень... И он... И, по сути, его ведь суть... Его вызывает в Сатанинское царство описание вот это вот... Значит, описание «Девятое небо», по-моему, да, вот описание вот этого сатанинского царства у Альтиста Данилова, это невероятная сатира, то есть там есть, значит, там, то есть это, конечно же, это стёб над бюрократией, вот советской бюрократией 80-х годов, да, вот со всеми вот этими ведомствами, ведомство, значит, русалок, где молодых русалок обучают утаскивать, значит, людей, сделать из них утопленников, да, ведомство, значит, по наблюдению залетающими тарелками и так далее. Тогда только-только было вот, началось вот это увлечение уфологией, да, НЛО. И, конечно же, Орлов очень-очень высмеивает, лишь едко высмеивает все эти увлечения мистичностью. На самом деле ведь значит, Данилова-то судят за что? За то, что он человек.
Ну да, да, собственно, роман-то он о том, а что значит быть человеком?
Что значит быть человеком? И он выбирает быть человеком. Это такое, я бы сказал, что это, наоборот, антибулгаковский роман, да?
Я, вот, я вот вообще не понимаю, как его именно сравнивать. Совсем другой роман.
Да,
ну,
это
вот
действительно говорить, другой роман, и Булгаков никакого отношения, ну, в общем-то, никак не повлиял на Орлова, потому что по интонации, ни почему, ну, да?
Это прям разные литературные вселенные просто. Потому что Орлов, он прижит какой-то поздний советской литературной вселенной, все же странно, Стругацкие, вот уж там, очевидные.
Ну, да, близок, Орлов близок больше к Стругацким.
Супруги Лукины, там за Хероном, где прям вот, ну, тоже я... И понимаешь, это не влияние, это просто вот образ мышления.
На Стругацких все-таки Булгаков достаточно сильно повлиял, и это видно на некоторых их вещах, прям видно, да? У Орлова это не видно, да? Вот сразу нужно сказать. И потом это роман невероятно... Невероятно музыкальный. То есть, конечно же, значит, сразу говорю, что несмотря на то, что он альтист, прототип не Башмет, там уже Орлов 8 раз перекаялся. Да, вот, его друг, ну, тоже музыкальный альтист, очень известный в свое время, И, а вот композитор Переслегин один из прототипов, конечно же, Шнитке, да, потому что там экспериментальная музыка, вот, концерт, который, на котором, кстати, был сам Орлов, и он его описал в ДК, да, значит, там очень и очень, тишистый, это, конечно же, Джонни Кейдж, да, значит, и его знаменитая там 4.33, да, ну, там 4 минуты тишины, когда он выходил, сидел и уходил, да. И вот, кстати, ирония над вот этими модернистскими, Данил все время говорит, музыка – это гармония, а все остальное – это лишение гармонии, это не музыка, да, это вот хаос. И вот размышление о музыке, о душе, о человечности, роман вот об этом. Мне кажется, это невероятно прекрасный роман, и люди, которые его не полюбили, мне очень жалко, потому что это... Это великолепное произведение.
Я, ну, очень правда. Точное отображение вот духа той эпохи. Прям вот идеально.
Да, согласен. Течение, и по настроению он очень осенний. Давай, твоя финальная рекомендация. Еще один роман
от Олега Кабакова. Роман Чеслава Милоша «Долина Иссы». А Чеслав Милош – это, вот опять же, он считается как польский, но он такой польско-литовский.
Ну, по крайней мере, «Долина Иссы» точно.
Да, вот как раз вещь, вот, да. Из вот этого вот культурного слоя, где смешивают, где вот между Польшей, Литвой и Белоруссией такая вот получается смесь, и авторы, которые оттуда выходят, да, причем под влиянием там немецкой, русской культуры, французской культуры, и авторы, которые из вот этого пространства литературного выходят, они все такие достаточно своеобразные. Ну, вот Томас Венслова, которому недавно стукнуло 85, с чем мы его поздравляем. А Чеслав Милош, он
эмигрировал. Я уточню, на секундочку, лауреат Нобелевской премии по литературе.
Чеслав Милош, да-да-да.
Чеслав Милош.
И праведник мира. Он во время оккупации Варшавы помогал евреям. Угу. Вот. Он эмигрировал в США в свое время, там преподавал литературу. И он, можно сказать, вошел в мировую литературу тем самым. Он, да, важно сказать, что он вообще-то поэт, а «Долина Иссы» — это, ну, редкий случай его прозы. Это именно проза поэта. Это вот видно, потому что он идет от образов,
да, и
от
атмосферы. Я хочу тоже еще так уточнить еще, что, вернее, не уточнить, а добавить, что для русского читателя счастье читать поэзию, значит, Чеслава Милоша было дано через замечательного поэта, гениального русского поэта Иосифа Бродского. Да, он переводил Чеслава Милошева.
Да. Еще есть перевод Натальи Трауберг, и тоже вышла в новом издательстве, которому мы еще раз поздравляем и говорим спасибо. Вышел сборник именно вот переводов.
Новое издательство должно приплатить нам, да.
Да, дождешься от них. Ну, хоть книжки могли бы давать.
Да.
Вот. И похвалить издательство Ивана Лимбаха, который тоже очень много поработал над переводом, изданием и Чеслава Милоша, и Томаса Венслова, и других авторов вот того же круга. Итак, «Долина Иссы», кратко. Это роман начала 20 века, действие происходит вокруг долины реки Иссы. Такая мирная пасторальная жизнь там. Фактически юный даже мальчик по имени Томаш, который вот растет, он из обедневшего дворянского рода, и его глазами показана вот сама атмосфера этого края, где как раз переплетаются литовские, польские, белорусские, еврейские влияния. Там много образов, размышлений о... вообще о жизни. И там есть вот это вот тоже, почему я, собственно, осенний, взгляд героя и взгляд автора. Причем взгляд автора — это взгляд человека, который знает, что этот мир, он исчезает у него на глазах. Этот мальчик, который радуется открытиям, который для него это все в новинку, а для автора, который пишет там спустя сколько-то лет, для него понимание, что вот это все умирающая, уходящая натура.
Да, да, это вот такой дихотоничный взгляд очень чувствуется иногда в некоторых эпизодах Харпер Ли, «Убить пересмешника».
Да, когда как бы автор на какое-то время вот отходит от главного героя
и смотрит. Ты своего возраста говорит, ну вот это так, да.
И вот у Милоша это просто очень хорошо построено. И это еще и роман религиозный. Милош, он был, он жил в католической церкви, скажем так. У него были довольно специфичные воззрения на религию. но его размышления, они очень интересные.
Вот, там огромное количество, да, там, во-первых, там и есть и ислам, и иудаизм, да, у Чесова Милоша, и христианство, и все это вот переворачивается, и плюс разные истории, данные через разных рассказчиков, то есть через разных персонажей, скажем, да. Не рассказчиков, а персонажей. Вот этот взгляд не монологичный, да, то есть не монокулярный, да, не через одного персонажа, а через разных персонажей делает этот роман очень и очень интересным, да, таким очень полифоничным, со множеством мелодий, да. И голосов.
И,
да.
Ну, надо настроиться, потому что он в таком неспешном ритме, с такой вот специфичной атмосферой, погруженностью, он, да, действительно, очень такой поэтичный роман.
Ну что ж, время наше подошло к концу. Мы сегодня с Олегом Комараком посоветовали вам 4 книги с осенним настроением. Вы можете добавить нам в комментариях после эфира. Пишите свои книги с осенним настроением. Мы сегодня посоветовали Кадзуо Исигура «Остаток дня», «Кольца Сатурна» Винфрида Зебальда, «Альтист Данилов» Владимира Орлова и Чеслов Милош «Долина Иссы». И, друзья, каждый понедельник в 16:00 самые лучшие книги. О самых важных вопросах человеческой жизни присоединяйтесь к нам, и мы будем рады видеть вас в понедельник в 16:00. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.